Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И с радостью хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя. В гостях у «Светлого радио» Артемий Банщиков, общественный координатор культурно-исторического центра наследия, выпускник Сретенской академии. Здравствуйте, Артемий.
Здравствуйте, уважаемая Кира. Здравствуйте, отец Игорь.
Артемий, давайте сразу спросим вас о том, как вы пришли к вере. Почему? Потому что программа у нас называется «Христианин в светском обществе». И, конечно, приход к вере, приход в церковную ограду фактически является лейтмотивом нашей программы, поэтому это, наверное, центральная и самая важная тема, вот это вот путь к вере, путь к церкви. И поэтому давайте прямо вот с этого вопроса начнем, потому что перед программой мы уже успели с вами поговорить, и вы обмолвились, вы сказали такую фразу, что раньше я верил в науку, а потом я стал верить в Бога. Вот расскажите, пожалуйста, как этот процесс у вас проходил, и можно ли его противопоставить, или это все-таки звенья одной цепи?
Ну, впоследствии, обучаясь в Сретенской духовной сначала семинарии, потом, как ее стали называть, академии, я понял из таких очень глубоких философских трактатов, что наука и вера, они друг другу не противоречат, что это, в общем-то, наука – это часть веры, что создателем и глобальным ученым является сам Господь, Творец мира. Вот,
а как вы попали в семинарию? Давайте немножечко раньше.
Говоря начнем, о моем приходе, конечно, когда я был школьником, у меня была такая, такая хорошая мечта стать специалистом в области физики, астрономии. Мне очень нравилось, я прочитал много книг, журнал «Юного техника», и однажды, открыв этот журнал, я на его страницах встретил такого замечательного ученого Николу Теслу, сербского физика. Изучив его биографию, я увидел, что он сын священника. И тогда я уже задумался, что вера и наука, они друг другу не противоречат, а наоборот, что через науку мы можем подойти к азам веры, к ее глубине впоследствии. Вот. И у меня появилась тогда мечта стать похожим на него. У меня были неплохие успехи такие по математике, по геометрии, мне очень нравилась эта наука, я очень много времени ей посвящал, у меня могли быть двойки по биологии, но одни пятерки по математике. И, собственно, мои родные меня не ругали за двойки, потому что там в журнале одни пятерки по математике стояли. Впоследствии я по предложению учителя физики поступил в заочную физико-техническую школу при МФТИ, в нашем таком лучшем вузе. У них очень давно, с советских пор, существует заочная школа, которая позволяет будущим студентам МФТИ хорошо подготовиться к государственным экзаменам. Я учился в этой школе, выполнял их задания, и, в общем-то, вот так до 9 класса мой путь проходил. В 9 классе, когда у нас поменялся учитель истории, это причем был учитель, который еще мою маму учил.
Удивительно, вот, да.
И на страницах русской истории я для себя вот почему-то все время вот я слышал это имя, но мне хотелось вот самому углубиться в историю этой семьи нашего государя-императора Николая II. Я получил от бабушки подарок, книгу «Российский царский императорский дом». И в этой книге я пропустил сразу всех царей и императоров и открыл самую последнюю страницу о русском государе. И я увидел, что это был сугубо набожный человек, образованный, талантливый, мирный и император, но очень набожный, что он каждую субботу вечер, воскресенье утро и все великие праздники вместе со своей семьей посещает церковь. И сам себе я сказал: ну как же так, я русский человек, я, значит, в эти дни провожу дома, как вот все обычные люди, вот как, в общем-то, рядовой такой школьник, я выходные провожу так, как вот, как привык проводить. И думаю, это неправильно. Если государь ходил, а я что, я русский
Ничего
человек,
себе.
Почему я должен пропустить, такой занятой человек, как российский император, ходил в храм, находил время, а я вот не обременяю обремененный какими-то серьезными обязательствами, сижу дома.
Артемий, сразу вопрос: сколько вам было лет?
Мне было 15 лет.
15. И вот такое серьезное сознание религиозное к вам пришло через образ государя-императора.
Да, но я сначала, мои походы в храм были чисто такими механическими, техническими. Я просто ходил, потому что надо ходить. У меня не было осознанной веры, я просто приходил, покупал свечи, ставил их, там шел на помазание и как мог молился о своих родных, о своих друзьях, старался вот на службе все имена в голове помянуть. У меня было такое очень строгое правило, от которого я не мог отступить. Вот. И я ходил так полгода, потом сам себе говорю: ну, надо сделать перерыв какой-то. Я, в общем-то, устал немного. Причем я ходил только на всеночные бдения, на литургию я не ходил. Вот. И сделав перерыв такой, ну, целую зиму, наверное, у нас, нам учительница по литературе, она объявила, что накануне Великого Поста, для меня что такое Великий Пост, это какая-то вот сугубо такая, такая русская тема, это значит посыпать голову пеплом, облечься во вретище и разбить все колени вот в этих...
Шмелёв, Иван Шмелёв.
Да.
Лето Господне.
Лето Господне, да, то есть вот просто там одна капуста с огурцами солеными, грибы и все, и вот телевизор с накрытой наволочкой, ничего другого. Я думаю, нет, Великий Пост это не по мне, но поскольку объявляют встречу в библиотеке со священником, я схожу, поинтересуюсь, о чем будет там беседа. И этот священник... Я вырос в закрытом городе Владимирской области. Это город, где когда-то вот очень серьезно развивалась наука. И мой дедушка был военный, он был туда переведен. И у нас преподаватели в школе были с очень серьезным техническим образованием. Вот. И священник вот в этом городе, он тоже такой очень образованный, как я потом узнал из этой беседы с ним в библиотеке. Очень много азов для меня раскрыл, там о книгопечатании, о наших русских святых, и я понял, что священник такой, ну, непростой, и что с ним действительно можно поговорить. Задавал ему вопросы на этой встрече, а потом он сказал: ну вот, дорогие братья и сестры, скоро у нас начнется Великий Пост, ответственная пора, и мне почему-то в конце встречи он подарил Евангелие такое красненькое, которое сибирская благозвонница печатала по благословению известного старца отца Наума. Вот. И я это Евангелие стал читать и почувствовал уже внутренний такой призыв, что давай, надо, пост начинается, сходи в храм. Я стал ходить в храм, стал посещать литургию по рекомендации, ну, местных, что называется, старушек. Вот, приходил на литургию. Потом мне говорят: а что ты вот на литургию ходишь, но не причащаешься? Я думаю: а надо? Мне говорят: конечно, надо. И тут я вспомнил детские вот эти впечатления от посещения храма в раннем возрасте, о том, какое вот вкусное это вот причастие, какое оно благодатное, потому что ребенок, конечно, смотрит на церковь и на святых, которые там на иконах изображены, совсем другими глазами. И я вот вдруг вот эти вот детские воспоминания во мне стали очень явными. Я стал причащаться, ходить на исповедь, потом батюшка мне говорит: Артемий, а ты читаешь Ветхий Завет, а ты читаешь последование ко святому причащению? Я говорю: нет, а надо? Он говорит: да, в идеале надо. И я помню, как мне тяжело давались эти молитвы, потому что они были большие, они были трудны для понимания, но я, тем не менее, заставлял себя вечером их читать, и утром я уже, вот даже когда я шел на литургию, я ощущал, что, пусть это не звучит очень сентиментально, наивно, но даже воздух по-другому для меня был, запах воздуха. И действительно, я почувствовал вот это вот божественное присутствие в храме. И передачи, которые показывали по телеканалу «Союз», вот, я смотрел, очень мне нравились беседы со священниками, с отцом Дмитрием Смирновым, вот, там с епископами разными. Я тогда почувствовал такой призыв, мне еще священник молодой на приходе, где я стал алтарником впоследствии, предложил поехать с ним в его альма-матер, в Московскую духовную академию, в Сергиев Посад. И когда я оказался в стенах этого древнего учебного заведения, я понял, что я тоже хочу быть семинаристом. У меня тогда был, как бы я был на распутье, не знал, что мне или в историю пойти, или в физику в итоге, или же стать семинаристом. И вот однажды к нам на приход который в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской назывался, приехал митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий Смирнов. Это очень такой был архиерей старой школы. И в конце праздничного обеда владыка Евлогий остановился вот возле меня, подал мне свое благословение, пожал руку и говорит: «Ну что, ты в семинарию ведь идешь?» И я понял, что сам Господь через него сказал, что я должен идти в семинарию. В конце 11 класса я уже так основательно читал закон Божий и попросил у священника характеристику. Он мне сказал: «Ну, нужно съездить к отцу Науму». И я думаю: «К отцу Науму? Ну, как это сделать?»
И в Лавру.
В Лавру, да, к известному,
да,
к известному старцу, да, отец Наум Байбородин, который почитался как прозорливый старец и авторитетный духовник многих архиереев. И мне священник сказал, что, ну, я съездил сам к нему, отец Наум тебя благословил, да, поступать в семинарию. Ну, доверяя, конечно, такому вот прозорливому оку отца Наума, я, не задумываясь, подал документы в семинарию.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. В гостях у нас Артемий Банщиков, общественный координатор культурно-исторического центра наследия, выпускник Сретенской академии. Да, Артемий, интересный очень рассказ про отца Наума. Вот мы как раз на этом моменте остановились. Вот вы должны были ехать к нему, я так понимаю, за благословением. К отцу Науму Байбородину в Троице-Сергиеву Лавру.
Да, но в Лавру я в итоге не поехал, потому что там в школе были какие-то или экзамены, или подготовки серьезные, контрольные работы, и священник поехал сам, настоятель прихода, куда я ходил и помогал в качестве алтарника, и привез это благословение мне и сказал: «Отец Наум благословил тебя поступать в семинарию». Ну, доверяя, конечно, этому авторитетному духовнику, я подал документы в семинарию. До этого, вот в 11 классе, в 10-11 классе произошло такое знакомство с очень известным тогда священником, архимандритом, впоследствии епископом, сейчас митрополитом Тихоном Шевкуновым. Я владыке Тихону впоследствии об этом рассказывал, ну, чуде для меня. В 10 классе у нас не было двух уроков. Я пришел домой, сел в кресло и нажал просто первую попавшуюся кнопку на пульте телевизора. И я попадаю на какой-то телеканал, то ли «Россия», то ли «Союз», и там появляется такая заставка. Телеканал «Россия» при поддержке там Российского военно-исторического общества представляет. И на фоне такой метели и храма такого древнерусского появляется священник в подряснике, в такой меховой шапке, и говорит, что вот в таком-то году рухнула Византийская империя. И сейчас мы будем рассматривать, как это произошло, а подписью вот у этого священника, и он же ведущий, был архимандрит Тихон Шевкунов. Я до этого уже косвенно начал знакомиться с деятельностью отца Тихона через хор Сретенского монастыря, который я очень любил слушать. Я уже тогда воцерковлялся, что называется, и книгу «Не святые святые», которую, ну, каждый из нас вот эту удивительную повесть взахлёб прочитал. И когда я увидел отца Тихона и его потрясающее описание вот этой византийской истории, я просто был так сильно впечатлен этим, что когда я пришел в школу, я стал своим одноклассникам рассказывать про то, что я увидел, про эту историческую, очень такую грамотную повесть. Мои одноклассники подумали, что я немного того, как же так, я вот там был один человек такой общительный, а сейчас
другой.
Я стал говорить на такие сугубо церковные, исторические темы, про Византию какую-то рассказываю. В школе достаточно поверхностно, ну, раньше, по крайней мере, было, упоминали историю Византии, сейчас вот как раз-таки стараниями владыки Тихона этому очень много внимания посвящается. И ну, фильм просмотрел, воспоминания остались, проходит, может быть, недели две. Прихожу я на урок химии, на лабораторную работу. А нам под реактивы давали, ну, такую вот картонку, да, чтобы столы не испортить деревянные. А в этих картонках были какие-то там статьи, газеты вклеены, ну, так как бы еще одно покрытие. И мне лаборант дает картонку, я его так раскрываю, вот этот вот планшет этот, а там целиком вклеена статья из какого-то исторического журнала о фильме «Владыки Тихона. Гибель империи. Византийский урок». И статья с такой подписью: «Главная причина падения Византии – духовное разложение элиты». И фотография отца Тихона на фоне...
И вот, вы увидели в этом какой-то, узрели знак для себя.
Я в этом узрел знак, думаю, надо же, опять отец Тихон. Такая вот как бы... Думаю, это что-то значит.
А владыка Тихон тогда был в Сретенской семинарии.
Да,
вот я поняла, к чему ведет эта линия рассказа.
Да. Он тогда был наместником, архимандритом и ректором нашей дорогой Сретенской семинарии, сейчас уже академии. И когда я увидел отца Тихона и попросил у него благословения поступить в Сретенскую семинарию, я ему, конечно, он очень тепло меня поприветствовал. Я отцу Тихону рассказал вот про эти чудеса. Он и есть такой добродушный человек, очень вникающий во все подробности, и очень человек такой глубоко мыслящий. Отец Тихон благословил меня поступать в Сретенскую семинарию, куда я поступил, на первый курс, и мы поехали в скит Сретенского монастыря в Рязанской области, там у нас все первокурсники учатся, вот, и там начался особенный путь в моей жизни уже как семинариста.
Артемий, скажите, пожалуйста, вот вы закончили ведь уже, да, Сретенскую семинарию?
Да, в 2020 году.
Академию,
тоже, да. Вот из того курса, который был, вот эти вот, сколько там, 5 лет, да, наверное, вы учились?
4 года бакалавриат, да.
Что произвело самое большое впечатление? Какой курс, какая вообще тема?
На меня очень большое впечатление произвело обучение на втором курсе и знакомство с удивительным профессором Алексеем Ивановичем Сидоровым, доктором церковной истории,
патрология, да?
Известным очень патрологом. Угу. Я бы сказал, наверное, лучшим патрологом в нашей стране. Это человек, который вмещал в себя целую глубину. У него тоже духовник был отец Наум. Алексей Иванович удивительно сочетал рассказы о знаменитых святых отцах, о высоком богословии с примерами из своей жизни и жизнью знакомых ему людей, старцев, архиереев и многих других благочестивых христиан. И он являл в себе такую глубину, доброту, что его на его лекции всегда хотелось снова и снова вернуться. Вот. Он у нас на втором курсе читал курс лекций, вот, и... Алексей Иванович был человеком, он был не строгим преподавателем, он оценки выставлял в конце учебного семестра, я бы сказал, даже не столько по знаниям, сколько по заинтересованности святыми отцами и состоянию внутреннему человеку, он как-то умел его видеть, это состояние, и Алексея Ивановича вот хотелось слушать, с ним хотелось дружить. И когда впоследствии он уже умер, я увидел, какое количество священников, монахов и монахинь было на его отпевании. Я понял, что этот человек был сам святым отцом нашего времени. Вот. Потом у нас был перерыв. Да, конечно, я забыл сказать, что на втором курсе у нас догматическое богословие стал преподавать протоиерей Вадим Леонов, тоже известный наш церковный ученый, духовник и священник. Вот. И отец Вадим тоже своей мудростью и таким вот математическим подходом к богословию и личным примером заинтересовал наших студентов догматикой.
Артемий, простите, сразу вопрос. Ведь фактически у вас не было церковного религиозного воспитания до 15 лет. В 15 лет совершенно чудесным образом мы ведем вечер воскресенья с отцом Игорем уже лет 5, наверное. Но, честно говоря, ни разу не было. Всегда очень удивительно. Люди приходят к Богу. Понятно, что это тайна промысла Божия. Мы не можем ее анализировать, мы можем ей только восхищаться, потому что человеческому уму она непонятна, непостижима, и постигать ее бессмысленно в плане какого-то анализа. Но, тем не менее, но вот впервые мы сталкиваемся с тем, что вы взяли портрет императора, вы немного про него прочитали, вы что-то про него узнали, и это стало... для вас шагом в церковь. Таким, причем глубоким шагом. Вы в следующие выходные пошли в храм и больше оттуда не уходили. Ну, то есть скажи, отец Игорь, это просто ну, какое-то совершенно удивительное явление. Без вопросов, без исканий, без каких-то сомнений, без общения с живым, да, каким-то вот земным человеком. Вы пообщались с живым святым и стали воцерковленным человеком. Ну, то есть такое удивительное явление. Вы говорите об этом очень просто, как будто это такое вот обычное дело. А для нас это настоящее такое удивительное чудо действия Божьего в человеческой душе, в действии святого в человеческой душе. И вы попадаете в семинарию, потом вы попадаете в академию. Мы понимаем, что семинария, она включает в себя множество трудных дисциплин. Это патрология, это библеистика, это литургика, это катехизис. Все это надо осваивать, все это надо понимать, во все это надо погружаться, изучать догматику. Это очень серьезный, глубокий, скрупулезный подход. Скажите, пожалуйста, насколько вам удавалось это? Насколько вы синхронизировались со всей этой информацией? Насколько вам легко или нелегко было учиться в семинарии? Вот очень интересно, потому что вы же туда поступили фактически сразу после своего церковления, ну, через пару лет.
Да, можно сказать,
что да, через пару лет. То есть это такое глубочайшее погружение. Кому-то надо там 20 лет пройти в церкви, прежде чем они решатся получить духовное образование. Это все-таки очень серьезно. К этому нельзя относиться как к обычным знаниям. Это не литература, и не искусство, и не поэзия. Это очень серьезные богословские знания. И душа, она должна быть к этому все же готова. Она должна находиться в определенной степени смирения. Она должна находиться в определенном степени понимания своего недостоинства перед величием Божьим. И в то же время как-то должна быть готова это все познавать. Вот что вы думаете об этом? Как это все проходило у вас?
Я думаю, что, ну, пусть это не звучит очень так вот высоко и, может быть, надменно, но мой прапрадедушка был священником. Вот, он воспитывал, поскольку его матушка умерла рано, он воспитывал один или пятерых, или шестерых детей. И я, конечно, чувствовал, что это и его поддержка молитва, в его молитвах, да. И поскольку государь, я не разлучался с государем, ну, никогда. И сейчас я очень его почитаю. И встречи разные, знакомства. Вот я об этом расскажу с русской миграцией. Все случилось благодаря государю-императору Николаю II. Я чувствовал его поддержку. Конечно, для меня прийти в семинарию, это было непросто. Впоследствии мне не все предметы давались, я, например, ну вот пусть это не звучит оскорбительно, я терпеть не мог литургику практическую, потому что мне устав давался очень плохо, у меня были не самые лучшие оценки по литургике, каждый раз ситуацию спасал Господь, вот, и священномученик Иларион, небесный покровитель Сретенского монастыря, ну и Московской духовной академии тоже. Вот, и если мне там догматическое богословие давалось нетрудно, и у меня, в общем-то, могу похвастаться, у меня в дипломе проставлены все пятерки за каждый семестр по догматике и по патрологии. Эти предметы мои были любимые. Ну, также церковная история, русская литература в изложении Александра Николаевича Ужанкова, латынь, да, английский язык, вот эти вот предметы были моими любимыми, вот. Но литургика мне давалась очень плохо, и я считал, что, ну, все, это вот, наверное, какое-то клеймо на мне. Это как вот, тригонометрия, вот так вот в церковном мире вот этой тригонометрией является литургика. Причем ребята, которые учились со мной, но они были многие из церковных таких семей, священнических, на клиросе пели, устав знали, у них все как по маслу проходило. Но у меня и там еще у нескольких человек литургика вызывала такие затруднения, что я не знал, что мне делать. Я думал, меня из семинарии отчислят.
Но милостью Божией не отчислили, не отчислили, вы даже хорошо, да, ее закончили. Артемий, а что за история с поездкой в Англию, которая вас совершенно перевернула?
Да, поскольку уже вы меня спросили про второй курс, я был зачислен в штат экскурсоводов, ознакомился с историей Сретенского монастыря подробно и с тем материалом, который дали, и с историческими книгами. К нам в монастырь приезжало огромное количество заинтересованных туристов, не только русских, но еще из-за рубежа. Вот. Было очень много американских делегаций, французских. И вот с одной из таких делегаций, ну, со многими ее представителями я поддерживал потом тесный контакт, вот, и решил, узнала, конечно, о таком великом просветителе, миссионере, митрополите Антоне Суружском, который 56 лет был епархиальным архиереем Суржской епархии. И, почитав книгу владыки Антония об исповеди, послушав его лекции, вот его беседы, он был очень душевный человек, такой представитель классической русской эмиграции с высоким литературным русским языком. И мне очень хотелось поехать куда-то, ну, мне уже тогда очень нравился английский язык, я его изучал, и мне было интересно познакомиться с ним поглубже, но на территории англоязычных стран. Была возможность поехать в Новую Зеландию, Австралию, Америку.
Это по обмену студентов?
Это школы, которые на коммерческой основе предоставляют такие возможности. Угу. Вот, ну, мне там и друзья помогли, у меня какие-то были личные накопления. Вот, я хотел очень поехать почему-то в Англию. И связывал я это с митрополитом Антонием Суржским, зная о том, какую деятельность богатую он там вел. И мне уже, знаете, не хочу себя сравнить с библейским Иосифом, но мне снились сны о том, как я уже там хожу по улицам Лондона и езжу на двухэтажных автобусах.
Давайте вот на этом интригующем моменте сделаем отбивку, да, и продолжим разговор в следующем получасе. Сейчас напоминаем, дорогие друзья, что у нас вечер воскресенья, и в гостях сегодня у нас Артемий Банщиков, общественный координатор культурно-исторического центра «Наследие», выпускник Сретенской духовной академии, член Русского географического общества. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию через несколько секунд, пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Вечер воскресенья» на Радио Вера, дорогие друзья, и напоминаем, что у нас в гостях Артемий Банщиков, общественный координатор культурно-исторического центра «Наследие», выпускник Сретенской академии. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы остановились на действительно интригующем, как сказал отец Игорь, моменте, когда Артемию снились английские двухэтажные автобусы, и он почему-то очень сильно хотел попасть учиться именно в Англию. И сейчас он нам
где
расскажет,
проповедовал,
почему...
служил владыка Антоний Суржский. Владыка Антоний,
то есть это именно духовное было тяготение, дорогие друзья, это важный момент. Поэтому давайте вот продолжим слушать рассказ Артемия, как это все у него развивалось.
Я заранее готовился к этой поездке очень тщательно, и билеты были куплены, и договоренность с принимающей стороной, и оформление английской визы, которую мне дали очень быстро, хотя я знал, что процесс ее получения занимает много времени. Получив визу, я 14 июня 2018 года сел в самолет в аэропорту Домодедово и прилетел в Хитроу, в аэропорт Лондона, самый большой. Когда я там оказался, я думал, ну все, я здесь потеряюсь, потому что это целый город просто. Сейчас у нас Шереметьево огромный аэропорт, такой же, как Хитроу, но я думал, что, ну вот как бы совсем другая среда, люди говорят на знакомом мне, но в то же время непонятном английском языке, к которому надо прислушиваться, вот эти вот беспилотные электрички, которые ходят между терминалами аэропорта, я не знал, что мне делать. И люди мне подсказали, что, ну, тебе вот идти вот туда. Я думаю, куда туда? И увидел визового офицера, таможенника. Я поставил в очереди, заполнил анкету, подхожу к ней. Это была женщина. Она открывает мой паспорт и начинает задавать мне вопросы. Я думаю, ну, все, сейчас визу аннулируют, что-то такое страшное произойдет, придется домой возвращаться. И она меня спрашивает, цель визита в Великобританию. Я говорю, я студент, у меня в визе написано. Где будете учиться? Я говорю, ну вот в такой-то школе языковой. А чем в России занимаетесь? Я говорю, я студент. А где учитесь? Я говорю, я учусь... Ну, я сказал, что это богословская академия, потому что семинарию бы она не поняла, а вот theological school она сразу восприняла и
теология,
говорит...
Теология, школа теологии.
Да, теологическая школа, они так ее, в общем-то, называют. И она говорит, а кем же вы будете? Такой, знаете, уж человеческий разговор начался с таможенным офицером, который представляет, ну, вот государство, можно сказать,
да,
здесь.
Да, да, да.
Я говорю, я, ну, Бог даст, священником. она так разулыбалась и говорит, как это мило, я такого за свою практику не встречала. И вот с такой легкостью ставит мне штамп в паспорт, встает со своего места, сзади меня огроменная очередь и показывает, куда мне идти, где я свои чемоданы найду. И у меня уже тогда вот было хорошее настроение, потому что я понял, что есть воля Божия, да. Я иду по правильному пути, да, что приехала сюда не зря. Я приезжаю к одному, не к одному, а к знакомому мне уже человеку, который меня принимал. Он был, ну, то ли иранец, то ли из Ирака, но он давно очень живет в Лондоне, с 70-х годов, он полностью интегрировался в английскую культуру. И когда утром я проснулся и пил кофе, я ему подарил такую сувенирную тарелочку, на которой было изображено Золотое кольцо России. И он меня спросил, а ты православный? А чтобы вы понимали, я ехал не по православному обмену, то есть это была совершенно светская школа и светская сторона, то есть здесь не было какой-то православной подоплёки, вот, основы в этом обучении. И он говорит, ты православный? Я говорю, да. Он говорит, и я православный. И показывает мне икону Божьей Матери, которая стояла у него над камином. Я говорю, а в какую церковь ты ходишь? Он говорит, ну я же, по-моему, иранец все-таки он был. Я же иранец, я в Антиохийский патриархат хожу здесь, в Лондоне, в их представительство. Я думаю, ну это вообще чудо просто, потому что я знал, что вот моя подруга ездила несколько лет назад в Англию, она попала в совершенно светскую среду, не церковную, а тут я православный, попадаю к православному, но совершенно вот по какой-то счастливой случайности. У меня уже с этим человеком сложился общий язык. Мы с ним могли кофе попить вместе, телевизор посмотреть и пообщаться, он мне там карту составлял, куда мне пойти, а у меня не было никакого ни гаджета, ни телефона, я просто вот как старый такой, старой традиции человек по карте ориентировался. Ну, не знаю, почему у меня телефон был старый тогда. И он мне помогал составлять мой маршрут по Лондону. И каждое утро, рано, к половине девятого утра, я шел в метро и ездил в свою языковую школу. Там была грамматическая практика, ну, сначала языковая, потом грамматическая. И я должен был сказать, что когда я приехал на следующий день, поскольку день был выходной, у меня первый день, я японца, который тоже жил в этом доме, ну, дом такой там для многих студентов, русский был один я, в доме жили из Бразилии, из Венгрии, из Японии, и я утром, застав японца, я его спрашиваю, ты хорошо знаешь город? Он говорит, ну да, я здесь уже долго, месяц. Я говорю, а ты можешь меня провести на такую улицу Энис Могаденс Мьюз, 67? Он говорит, а что это? Я говорю, ну увидишь. Он говорит, да, без проблем. Он открывает свой навигатор, мы садимся на аналог нашего МЦД и доезжаем до центра Лондона. Он ведет меня такими тесными узенькими улочками, и мы приходим к этому храму в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Где служил владыка Антоний.
Где служил владыка Антоний.
Вот мы подходим к центральному моменту этого рассказа.
К центральному моменту, да. И я стою у дверей этого храма, и чувствую, вот что моя мечта исполняется, я добрался до этого места силы, может быть, одного из самых таких мест силы в Лондоне. Он, во-первых, в центре города находится, в старом месте. О том, как владыка Антоний его приобрел, это вообще отдельная история, описанная в его биографии. И рядышком, там вот прямо напротив, буквально в метрах 100, Гайд-парк. Я понимаю, что это действительно такое место очень солидное, почтенное. И я вместе с этим японцем, а он вообще в шоке, он не понимает, что это. Но видел он архитектуру такую римскую, вот, или англиканскую, как угодно ее называют. И мы с ним заходим в храм. И в это время духовник Суржской епархии, протоиерей Максим Никольский, совершает службу акафистную святителю Николаю Угоднику. Там несколько человек поют. Но я-то понятно, я уже человек православный, для меня все это знакомо, я купил свечи, опустил за них пожертвования. Я думаю, а где японец? Поворачиваюсь, а он стоит как вкопанный и только повторяет одну фразу. Как это интересно! Как тут интересно! Я говорю, Мио, у него имя было Мио. что случилось? Говорит, я первый раз с таким сталкиваюсь, здесь что-то особенное происходит. Здесь, говорит, что-то особенное. Ну, я, говорит, в Японии там ходил в свои эти храмы.
Буддийские.
Буддийские.
Угу. Синтоистские.
Синтоистские, да, синтоистские. Там синтоизм, да, правильно. Но я такого не встречал. Говорит, а здесь есть какое-то расписание? Я говорю, ну, конечно, вот на английском языке. Мне хочется сюда вернуться, ответил он. Я думаю, ну вот, вот это чудо. Его коснулась благодать Божия, этого японца. Мы с ним вышли, отправились, я домой отправился, там какие-то покупки сделал, и на следующий день начал ездить в свою школу. Там был разговорный язык, и вела такая вот, ну, молодая особа, такая очень там с кофе она приходила, ну, такая типичная современная англичанка. Надеюсь, она меня не слышит, не хочу ее обидеть. А уже вечером, после
что,
обеда...
Что-то обидного быть англичанином.
Ну, современное именно такое, которое говорит «Let's go to kill a cup of coffee». То есть пойдем убьем по чашке кофе. Угу. Такой современный уже английский язык, сленговый. А после обеда, вечером, у нас была грамматика английского языка. И вот там случилось еще одно чудо, потому что я увидел имя преподавателя Андринанопулу. Угу. Иоанна. Когда мы с ней познакомились на уроке, я спросил: «Иоанна, а вы где родились?» Она говорит: «В Лондоне, но я гречанка», с гордостью подчеркнула она. Я говорю: «Ну, раз вы гречанка, а мне приходилось с ней по-английски говорить», и она понимала, что я делаю усилия. По-русски она, конечно же, не говорила, и она мне говорит: «Ну, давай-давай, старайся общаться со мной на английском». Вот, а там в группе и поляки были, и турки были, и кого там только не было. Прям вот такой вот букет национальностей. Я говорю: «Иоанна, ну если ты гречанка, вероятно, и православная». Она говорит: «Ты еще сомневаешься в этом?» Я думаю, ну надо же, это уже третий случай, когда мне попадается человек, которому симпатизирует, который симпатизирует православной вере. И Иоанна сказала: «Я хожу тоже в церковь, ну, в Константинопольский патриархат, с которым мы тогда были дружны, регулярно. Я и посещаю литургию, и я понял, что она знает литургию, знает церковные традиции. И отношение ее ко мне было уже другое. Она очень приятно говорила о России, о наших традициях, о музыке, которую она слушала, о том, что она мечтает сюда попасть, и мы с ней говорили про веру. Однажды, когда мы поехали на экскурсию в исторический музей Лондона, она стоит... Она всегда носила длинные платья, вот, ну, такая настоящая вот греческая у нее традиция была. И она на остановке спрашивает меня: «Артём», или «Артемий» она меня как-то так называла, «а ты какой путь избрал?» Я думаю, это уже глубокий вопрос с ее стороны. «Ты, наверное, хочешь быть монахом?» Она так уточнила. Я говорю: «Ну, Иоанна». Она говорит: «Да называй меня просто Джейн». Я, говорит, родилась здесь, чтобы долго не произносить мое имя. Говорит: «Ты хочешь быть монахом?» Я сказал: «Ну, Иоанна, это такой вопрос глубокий. Тут как воля Божья себя проявит». Она говорит: «Да, ты прав». И мы совершили экскурсию по Лондону, а следующий урок, который был... Я что-то там или кофе пил. В общем, я заблудился в школе и понял, что я откололся от своей группы, которая отправилась на следующую экскурсию. И мне администратор школьный сказал: «Артём, ну, чтобы вам не пропускать занятия, я вас отведу к другому преподавателю, чтобы вы прослушали лекцию, вот, ну, время даром не теряли». Я пришел к следующему преподавателю, такая вот она, такая тоже была типичная англичанка с рыжими волосами, я бы сказал, даже ирландка. И она после урока на перемене подходит ко мне, когда все ребята вышли, и спрашивает: «Артём, мне ребята сказали, бельгийцы, что ты православный, а я католичка. Ну, говорит, в Англии религиозный плюрализм. И я не понимаю разницу между православием, католицизмом, англиканством. Может быть, ты мне объяснишь?» Я понимаю, что человек задает не праздный вопрос, а глубокий, который ее действительно беспокоит, что она интересуется православной верой. И я ей как мог на английском языке объяснил различия между православием, католицизмом, англиканством. и написал ей адрес храма, где служил владыка Антоний, сказал, что здесь вам более подробно расскажут об этих различиях, обязательно посетите его. Она в навигаторе пометила адрес и сказала: обещаю, я туда схожу. А когда можно? Я говорю, желательно в воскресенье утром. Я не уточнял, я сказал, что служба будет, но каких-то подробностей я ей не сообщил. И она сказала, что да, я туда схожу. Сейчас, уже спустя 6 лет, я очень жалею, что я не брал контакт у этих людей, потому что Господь давал реальную возможность миссии. И если бы я с ними контактировал, ну, нашел бы, наверное, с Божьей помощью способ, что еще бы им сказать, поинтересоваться, дошли ли они до храма, узнать о том, в каком состоянии сейчас их религиозный путь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Артемий Банщиков, общественный координатор культурно-исторического центра «Наследие», выпускник Сретенской духовной академии. У микрофона Кира Лаврентьева и я, диакон Игорь Цуканов. Артемий, скажите, пожалуйста, ну вот ваше вот это знакомство с такой иностранной традицией православия, да, и ваше приближение к, ну, оно такое, может быть, больше географическое, чем, скажем, какое-то духовное, да, но все-таки приближение к тому вот опыту, который был у владыки Антония Сурожского. А вот как это все-таки на вас повлияло? Насколько вот для вас изменился ли ваш взгляд как-то на вообще то, что такое христианство?
Да, конечно. Во-первых, я побывал в Оксфорде, где тогда учился мой научный руководитель иеромонах Тихон Васильев. Уже 7 лет он там пребывал, и отец Тихон мне показал христианские места Оксфорда и богословские факультеты Оксфордского университета. Я понял, что в Оксфорде вообще-то основа – это теология. Я понял, что христианство, оно гораздо глубже, интересней и разнообразней, что это религия не закрытости, а только открытости, что это религия красоты, любви, доброты и свободы, потому что истинное христианство дарует человеку свободу во Христе. И для меня эта вера стала еще более интересна и глубже. Мне уже было интересно и молиться, и службу посещать, и понимать ее. Я стал больше ценить, кстати, русский язык, находясь в иноязычной среде. И когда я вернулся уже в Россию, я стал, ну, в общем-то, и рассказывать об этой поездке, о владыке Антонии и другим людям, тем иностранным делегациям, которые продолжали свои визиты в Москву, в Сретенский монастырь, я с ними уже по-другому общался и, другими словами, мог, благодаря этому английскому опыту, говорить о вере. Спустя какое-то время мои друзья из Франции, русские, из русской эмиграции. Я тогда с замечательными семьями познакомился, такими регенскими, композиторскими, священническими. В эмиграции очень много интересных людей, они хранят старые русские традиции. И вот эти семьи потом, мои друзья, когда приезжали в Москву французы, они меня просили их встретить, показать им обязательно Сретенский монастырь. И вот произошло однажды такое чудо. Когда приехала одна француженка, она была такая убежденная католичка. И вот эта вот католичка, она, значит, пришла на богослужение, была накануне, совершала всеночное бдение под память священномученика Илариона Троицкого. И мы с ней зашли в храм, а она говорит: я уже на самолет опаздываю, там еще чемпионат мира по футболу был, который в России проходил тогда.
Я говорю, 2018 год.
Да, 2018 год это тоже был, как раз я из Англии вернулся. Нет, это было до поездки в Англию. Вот. И я ей говорю: ну, Мариана, ничего, сейчас мы сходим, вот буквально на 5 минут, я хочу, чтобы ты увидел, как богослужение православное совершается. И я тебя провожу на такси, и ты поедешь в аэропорт. Когда я зашел, я был в подряснике, я пошел там искать кого-то, мне кто-то понадобился, и Мариану я из виду упустил. Когда я вернулся к ней, увидел, что она стоит в притворе, вся в слезах и вся красная. Я говорю: Мариана, что случилось? Тебя кто-то обидел здесь? Она, не произнося ни слова, просто обмахивая себя руками, говорит: я не знаю, что здесь происходит, но я чувствую жар. Просто жар чувствую, какую-то вот, не могу это выразить словами, и плачет. Впоследствии, когда на уроках патрологии я встречал в святоотеческом опыте, описывающий действия благодати Святого Духа, я вспомнил о состоянии Марианны, которая почувствовала эту благодать. Святые отцы говорили, что когда сходит эта благодать, человек может ощутить жар. Вот. И я понял, что этот человек, видимо, был настолько уже подготовленный к этому, что ее эта благодать коснулась. Я сказал ей, что в Париже очень много мест таких православных наших русской православной церкви, которые она сможет найти.
Храм, да.
Собор Александра Невского на Рю-де-Рю, или Свято-Троицкий собор на Рю-Петель-5, что она почерпнет более глубокий опыт богослужебной жизни. И она пообещала, что она туда будет ходить.
Артемий, удивительно, вы рассказываете так. Мы, конечно, улыбаемся, всю дорогу сидим с отцом Игорем. Артемий, а вот несколько слов буквально про вашу деятельность в культурно-историческом клубе «Наследие», если можно. Чем занимается этот культурно-исторический клуб, и какое конкретно вот дело там выбрали
себе? Что там для вас важно, потому что у нас времени сейчас не так много остается, чтобы подробно об этом говорить. Но вот именно в свете вашего вот этого опыта знакомства с христианством в разных его видах, формах, да.
В разных странах.
В разных странах.
Да.
Вот что для вас именно важно в работе вот этого центра наследия?
В центр наследия меня в свое время пригласил почетный работник воспитания и просвещения Андрей Алексеевич Спиридонов. Он такой очень интересный человек, и он мне предложил там курировать работу, которая подразумевает встречу с интересными людьми, проведение экскурсий по таким важным местам Москвы. Сам Центр наследия осуществляет, как в его название положено, культурно-просветительскую деятельность и гуманитарную. То есть это и помощь тем регионам, которые в ней нуждаются, разными способами, продукты, питьевая вода и так далее. Помощь новым регионам сейчас, они очень много этому времени уделяют. «Чистая Арктика» — одна из их программ, одна из наших программ, точнее. Вот, некоторое время назад целая экспедиционная группа совершила поездку на остров Диксон, которые они очистили от мусора и помогли местным жителям разобрать какие-то руины, деревянные завалы и так далее. Я в Центре наследия курирую вот такую вот просветительскую деятельность здесь, в Москве. Когда я был сотрудником Сретенского монастыря, ну, я и сейчас, в общем-то, внештатный сотрудник, часто проводил и провожу экскурсии в нашей родной обители по благословению игумена, отца Иоанна, вот, и при поддержке Центра наследия в Сретенском монастыре мы провели ряд таких просветительских встреч с известными нашими современниками, которые, конечно же, православные веры, христиане. Это были и наши знаменитые актеры Алексей Геннадьевич Гуськов, Игорь Петренко. Это были и врачи из Морозовской детской больницы. У всех этих людей происходили в жизни какие-то чудеса в их опыте, в их профессии. И они охотно ими делились. Ну, тогда я выполнял, можно сказать, вашу функцию, вернее, не вашу функцию, а функцию такую, как у вас, только у нас беседы были очными, там, в просветительском центре Сретенского монастыря.
Это для семинаристов или для всех желающих?
Для всех желающих. У нас преимущественно наша аудитория была молодежь, но могли все, кто хочет, посетить эти встречи. Это были встречи с нашей русской эмиграцией, с моим добрым старшим другом, графом Сергеем Алексеевичем Капнистым,
бывал
который...
У нас.
Да, он здесь у вас бывал. Да, это четвертый мой друг, который у вас здесь бывал, кстати. Перед передачей мы это обсуждали. Кто же в этом кресле, в котором я сейчас был, из моих знакомых? Вот. И, собственно, зная, что они здесь были, меня это кресло так уверенно поддерживает.
Греет,
да. Вот. Это был и праправнук Александра Сергеевича Пушкина, Александр Александрович Пушкин, который недавно был в Москве. Мы с ним виделись, они живут с супругой Марии Александровны Пушкиной Дурново в Брюсселе. Я устраивал с ними телемост в просветительском центре Сретенского монастыря. Они очень интересно описывали свою жизнь. И 56 лет венчанного брака, в котором они состоят.
Вы явно тяготеете к русской эмиграции, плюс работаете в культурно-историческом центре наследия, плюс ваша жизнь нераздельно связана со Сретенским монастырем. Артемий, если это все объединить как-то, вот немножко, знаете, вот так вот, завершая уже наш разговор, объединить в какую-то вот одну линию, которая и так прослеживается в вашей жизни, какую главную миссию вы для себя сейчас видите на сегодняшний день? Потому что очень много всего прекрасного случилось в вашей жизни за последние годы, вы это нам с удовольствием описываете, мне кажется, часа не хватит, и двух, и пяти часов не хватит, чтобы послушать интереснейшие рассказы вашим прекрасным литературным языком описаны, поэтому очень хочется понять, как вы себя мыслите среди всего этого, среди всех этих удивительных, замечательных событий, знакомств, в том числе с представителями русской эмиграции, путешествия по разным странам, деятельности в Сретенском монастыре, деятельности в историческом вот этом клубе вашем на наследие. То есть какая главная ваша миссия? Как вы себя ощущаете во всем этом?
Я пока мирянин, то есть не священник, но, может быть, Господь сподобит им быть хотя бы диаконом, не знаю, вот как милость Божья здесь себя проявит. Но весь тот опыт, который за эти годы непродолжительные я почерпнул в Сретенской академии прежде всего, общение живое с людьми, о которых я слышал раньше в теории, а потом познакомился. Я считаю, что этот опыт, он все-таки подарок Бога, и он может помочь в каких-то дальнейших просветительских проектах, прежде всего на благо, на пользу Русской Православной Церкви, потому что у Церкви очень многогранная деятельность. Об этом постоянно свидетельствуют проповеди Святейшего Патриарха Кирилла. Вот, и в этих миссиях, в этих интересных задачах, которые ставит Церковь, можно с помощью Божьей принять участие. Но для меня главная задача – дружить с людьми разных национальностей и свидетельствовать, как апостол Павел нам заповедовал, о Боге, потому что во Христе нет ни эллина, ни иудея.
Это правда.
И я надеюсь, что это получится, что, поскольку для нас объединяющий фактор – это вера православное христианство, что как можно больше людей, может быть, это звучит как такая глобальная задача, но хотя бы кому-то можно было бы рассказать о ней, чтобы человек тебя услышал. Я знаю, что это возможно, и Господь это показывал, когда я был и в других странах, и здесь, в России. Вот, надеюсь, что все получится у нас, и очень приятно, что вы меня позвали на эту передачу и дали возможность поделиться своим очень маленьким опытом с нашими слушателями.
Он, может быть, маленький, но он очень интересный и вдохновляющий,
да,
надо
очень
сказать.
Очень вдохновляющий, правда.
Спасибо вам большое за то, что пришли и вот действительно поделились вот этими вот потрясающими такими событиями, которые вам довелось пережить. Вот. Напоминаем, дорогие друзья, что у нас сегодня и у вас в гостях был Артемий Банщиков, общественный координатор культурно-исторического центра «Наследие», выпускник Сретенской духовной академии, человек, который вот ставит своей задачей такую просветительскую деятельность, знакомство людей с христианством, и это, конечно, очень действительно вдохновляющий и такой радостный был разговор. Спасибо вам за него большое. У микрофона были Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов, и мы с вами, будем надеяться, услышимся еще через неделю. Всего доброго, всем хорошего вечера.
Спасибо огромное, до свидания.
С Богом, всего доброго.
Спасибо, с Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».